Ну и дальше, он говорит о том, что а в чем смысл этого рисунка? Вот они там стоят, смотрят на эту Неву, да, там где-то Петропавловская крепость, вот там опершись на гранит стоят, Пушкин вообще стоит спиной к Неве. Вообще, что там происходит? И какая тайна этого рисунка? Что там еще как бы является? Ну вот мы тут, к сожалению, этого не можем видеть. Он говорит, Нева, образ Невы, и вообще вот эта вот атмосфера Невы. И он говорит о том, что вот эта вот ночь, да, вот это вот белое там, сияние, вот это белые ночи, полупрозрачной ночи тень, которая ложится на него. И вот он говорит о том, что там вот где-то, так сказать, вот на этом рисунке, там как бы мы в самом этом образе вот Невы и воздуха над Невой, в самой этой атмосфере Петербурга, как бы проступает явление музы. И как бы явление фактически женского образа той самой Татьяны, которая потом появится дальше у нас, в Евгении Онегине. Почему? Потому что, как вы помните, как ее назовет потом в, уже, собственно, в 9 главе богиня царственной Невы. Богиня царственной Невы. И вот он очень... Ну, я просто, к сожалению, вынуждена здесь, я уже не могу все аргументы Горского привести, но он показывает, как вот этот самый, как бы это вот тема этого женского образа и Татьяны, как вот такого воплощения вечной женственности, как оно рождается вот здесь, вот в этом самом произведении. Более того, тут он как раз использует психоаналитический метод Фрейда. Потому что он говорит, ну, сквозь магический кристалл, да, он различает дар свободного романа, да, вот, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне излиться, наконец, свободным проявлением, то есть появляется тема сна, сновического восприятия и воображения, которое потом перетекает в творческое воображение, сна, в котором являются образы, потом запечатлеваемые в реальности. И он говорит о том, что вот Фрейд, как он анализирует, собственно, пейзаж. Фрейд в своих толкованиях, сновидениях, он анализирует пейзаж как бы как такой как бы эротический пейзаж, как некое такое как бы изображение вот половой сферы, там вот, скажем, женской там сферы и так далее. То есть он говорит, что вот этот самый пейзаж Невы, им фактически мы говорим, что теперь по данным анализа сновидений сплошь и рядом ландшафтом символизируется женский образ и даже отдельные части женского тела. Что река, вода, водные пространства всегда имеют совершенно определенный смысл, да? И нам уже не покажется странным, что героиня пушкинского романа непременно появляется на фоне какого-либо пейзажа. То есть тут вот у него появляется вот эта тема женской эротики, как бы вот этого разлитого в пространстве эротического облака и так далее. И здесь как бы зарождение этого образа. И далее, собственно, он переходит к тому, о чем говорит нам Федоров, то есть вообще вот тема как бы увековечения, вот этой самой как бы воскресительной реальности. И сама эта вот тема как бы воскресительной реальности, она связана у Горского с анализом, с одной стороны, образа матери и с другой стороны, образа девы. Дело в том, что ну, многие, так сказать, исследователи творчества Пушкина обращались к сложному сюжету, который связывал Пушкина вообще с его матерью. Пушкин ведь был недолюбленным ребенком, как вы знаете. То есть его не любила мать. Она любила младшего брата Льва, а как бы его самого она не любила. То есть она постоянно его тыркала, увольнем его называла, особенно ведь это же известно там из воспоминаний о Пушкине, что он когда... только вот маленьким ребенком, он был вообще какой-то странный, он был уволень, он сидел, он, так сказать, вообще ничем не занимался, он был какой-то погруженный весь в себя. А потом вдруг стал большой шалун, стал очень динамично, так сказать, бегать там, все сокрушать на своем пути, то есть и так далее. Но мать он как-то всегда раздражал. Хотя Пушкин глубоко любил свою мать. И вот, используя психоаналитический метод, Горский пытается как бы понять вот эту вот любовь ребенка к матери, недолюбленного ребенка, но в то же время он говорит о том, что всегда для ребенка образ матери является в каком-то сиянии, в каком-то таком особенном свете. И он как бы пытается фактически вот во всех женских образах Пушкин воскресить вот в таком каком-то притворенном, как бы светлом, абсолютно вот романтическом виде вот образ матери, потому что ребенку мать всегда является молодой, мать является всегда прекрасной. И тем самым он как бы, вот, ну, условно говоря, тот образ матери, который рождается в его воображении, в его сознании, он у него присутствует. И тем самым как бы он вот воскрешает свою мать. Ну, мама еще жива, но тем не менее вот он как бы увековечивает вот этот самый подлинный образ отношения матери и сына, то есть такого любовного, творческого отношения. Вот, с одной стороны. А с другой стороны появляется у него вот этот вот образ Татьяны Девы, да, Татьяны Девы, как бы некой, и любовь к ней Онегина, она трактуется как именно в конечном итоге вот эта его мечта о восполнении. Мечта вот об этой как бы новой природе. Поэтому для Онегина невозможно никакие в конечном итоге профанические отношения с Татьяной. Потому что это совершенно другой тип как бы эротического отношения. Он связан со стремлением человека обрести вот эту полноту. Обрести эту самую новую природу. И дальше он начинает анализировать. Здесь этого не очень много, но это потом будет в других его размышлениях о Пушкине. Он начинает анализировать то, что у Пушкина, как бы он говорит о том, что мощные всходы воскресительной эротики в творчестве Пушкина. То есть он начинает анализировать вот эти вот потайные стихи Пушкина, цикл, связанный с Амалией Ризнич, знаменитое пушкинское заклинание, когда вот это «явись, возлюбленная тень», да, «как ты была перед разрукой», там и так далее, «искажена последней мукой». То есть он призывает фактически умершую выйти из гроба. И весь я все люблю, я весь я твой, сюда-сюда. И здесь нет никакой некрофилии, а здесь есть именно вот эта воскресительная сущность любви. Он анализирует сказку о мертвой царевне, где там вот о гроб царевны Милы, этот Елисей ударился всей силой, да, царевны Девы. Здесь тоже очень важно вот этот вот самый мотив. И он говорит о том, что никто, как Пушкин, продемонстрировал вот эту вот как бы подлинную воскресительную мощь любви. То, о чем писал Владимир Соловьев в трактате «Огромный очерк», что высший смысл любви – это стремление к воскрешению. И он вот это очень много анализирует. Здесь есть тоже эти мотивы. При этом, значит, есть же как бы оборотная сторона, есть идея вины. И он тут очень интересно рассматривает пушкинскую «Русалку», где вы помните, да, когда вот этот самый князь, он бросает эту девушку, значит, дочь мельника, которая уже от него беременна, да, она ждет ребенка, она хочет дать новую жизнь. И он ее бросает, дает ей мешок золота, она его так любит, она не может понять, как он может ей пренебречь. И она не в силах жить, как вы помните, она кончает с собой, значит, соответственно, погибает ребенок, но она превращается в русалку, и там рождается у нее дочь вот под, в этом подводном царстве. А мельник, хоть и женится, но он в такой тоске, его постоянно невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомые силы. Вы помните, он все время приходит на берег, видит эту разрушенную мельницу. Это вообще очень сильная вещь у Пушкина. Там появляется этот самый мельник, сошедший с ума, который говорит «я ворон». И в конце концов там по сюжету дальше рисуется вот это подводное царство и вот эта царица-русалка, вот эта девушка, которая стала русалкой, его покинутая возлюбленная мать, и ее дочь, и она посылает эту дочь к нему, говорит, ты вот приди к нему, это твой отец, расскажи ему о том, как здесь хорошо, как здесь прекрасно, что мы его ждем. Ну понятно, что, то есть она хочет его погубить фактически. И там она говорит, что наконец настал час мщения. То есть вот она уже как бы эрос, особенно оскорбленный эрос, который оборачивается стремлением к уничтожению. Не наоборот, не увековечение любви, а как бы наоборот, да, того, чтобы утащить за собой вот эту вторую половинку в гроб. Вот такой эрос тоже, вот Пушкин очень чувствует эту изнанку, и Горский это показывает. Но есть вот этот другой воскресительный эрос, который, конечно, у него здесь присутствует. Вот в «Заклинании» и в «Сказке о мертвой царевне» и присутствует вот этот вот, эта тема, которая потом будет у Лермонтова в «Штосе», вот этот образ новой природы, да, являющийся в прекрасном женском образе, который пытается как бы мужское естество вот восполнить себя вот этим прекрасным образом, значит, он является вот и в «Евгении Онегине». И вот этот вот рисунок, он с одной стороны рисует как бы некое такое двойничество Онегина и Пушкина, а с другой стороны там является вот этот самый образ муз. Вот, ну на этом я сейчас остановлюсь.
Можно вопрос?
Да.
А он анализирует вот те страницы пушкинских набросков, где Пушкин рисует по бокам личики вот такие, там женское личико переходит в мужское, там одновременно Пушкин и женское личико.
Вы знаете, там этого нет, но я думаю, что вообще это очень хорошее замечание, то есть это вот как раз фактически такой как бы андрогенизм, который Пушкин чувствовал. Но у него очень много набросков, где он, вот, кстати, потом анализирует «Медный всадник», анализирует Полтаву, там тоже женские образы Полтавы, вот эту Мария, да, вот этот образ Марии, там и другие. И постоянно вот у него эта тема вот этого как бы преображающего, вдохновляющего женского образа. Да, но и самое главное, это у него ведь к чему восходит? Он об этом в набросках к магическому кристаллу пишет, и потом в других набросках о Пушкине и заметках. К чему восходит-то вот этот вот образ девический, молодой девушки? Вы архетип чувствуете там, нет?
Богоматерь?
Конечно. Девочка Мария, которую вводят во храм. И Дева Мария, которая рождает Христа. То есть как бы образ фактически неповрежденного целомудренного естества, но которая рождает, то есть дает жизнь. То есть вот для него это образ как бы фактически цели неповрежденной природы. И поэтому он говорит, что творческое сознание художника и вообще любого любящего, оно пытается как бы вот за этим образом молодой девушки разглядеть образ Богоматери. Вот этой самой девы, которая ждет Благовещения и в конце концов как бы должна быть оплодотворена Духом Святым и какое-то другое рождение. Рождение действительно спасителя мира. То есть вот этот вот образ у него все время присутствует. И он как раз именно в 20-е годы он создает цикл таких апокалиптических стихов. И вообще у него там... То есть вот эта жена, облеченная в солнце. Еще вот этот образ у него тоже за этим стоит.
Знаете, вот я про это говорила, про это картину.
Да, очень хороший.
Девку мальчик,
да, да, да.
А потом женский.
А вот очень хороший. А вот это надо мне посмотреть, кстати. Может быть, где-то у него есть. Ну, потому что я не все еще наброски проанализировала. Может быть, где-то он это и делает. Но вот такая вот очень интересная вещь. Да, и сейчас я покажу вам рукопись. Потому что он к пушкинской теме возвращался потом неоднократно. А это вообще очень интересно. Мы с вами привыкли к тому, что... Что у нас происходило в лагере? Нам всегда казалось, что в лагере жизнь замирала, и люди просто там оказывались в абсолютном, так сказать, в чудовищном положении. Вот оказывается, это не так. И свидетельством этого, вам холодно, вы замерзли, возьмите чаю. Вот, свидетельствует вот это. Вот это все написано в лагере. Это все написано в Кими, это все написано на Славка. Вот, он там работал в библиотеке, где-то работал на дорожных работах, но вот как выясняется, вот это просто прямое свидетельство, это на таких листах, там, где там всякие ударные задания, наименование механизма или установки и так далее. Вот эти тетрадки, видите, здесь написано типография Усик-Мита, город Кель, там, где он был, вот, на поселении. И это вот называется...
В 29-м году, да?
Ну какой 29-й? Это начало 30-х годов. В 29-м он там был арестован. Вот, это вот все в начале 30-х пишется, вот, ну еще, конечно, лагерный режим был другой, понятно, что с 37-го года там произошли существенные.
А в 43-м второй раз был, да?
Он уже в лагерь не попал, он умер в тюремной больнице, он три раза был арестован, в 27-м, но его быстро выпустили, только в тюрьме посидел, потом в 29-м, вот, 9 лет, ну, 8 лет, и потом уже, значит, в 43-й, когда уже все.
А в 43-м?
А после в Калуге он жил, и его уже там, так сказать, арестовали, и уже он не вернулся.
Во время войны?
Во время войны, да. Ну, это отдельная тема, я скажу об этом. Так и вот, вот эти тетрадки, вот я просто вам показываю. Вот, пожалуйста, это все, что он пишет, обнажение сюжета «Медный всадник».
Обнажение сюжета он,
да,
он,
да.
Он берет у формалистов?
Да, это? Да, берет это, но совершенно иначе это рассматривает.
Молодец, интересно.
Молодец, очень интересно. Здесь огромное... Да, но самое интересное, да, это вот это. Это две тетрадки. А у вас день рождения сегодня?
Нет, у Пушкина.
У Пушкина успеем. Сейчас заканчиваю, последнее покажу. Смотрите, что здесь написано. Творческая непрерывка. Аня, как знаток культуры 20-х годов и истории. Ну, что такое непрерывка? Кто мне скажет?
Ну, что-нибудь
такое непрерывка. Я. В 29-м году... была введена так называемая непрерывная рабочая неделя. Что, чтобы это тоже отчасти тут была борьба с этим самым религиозным сознанием, чтобы люди в воскресенье, потому что воскресенье там как седьмой день, отдай Богу. То есть переходящий выходной. То есть постоянно меняющийся переходящий выходной. От этого довольно быстро отказались, потому что просто было неудобно. Во-первых, семьи начали восставать, потому что там и муж, и жены, условно говоря, оказывались выходные в разные дни. И вообще это было малоудобно в конечном итоге, но хотели этим повысить как-то производительность труда. И вот эти вот, так сказать, во всех газетах и во всех журналах звучала вот эта непрерывка, непрерывка, непрерывка. Что делает Горский? Он называет вот эту свою работу над литературы и культуры, все равно называют ее творческая непрерывка. Понимаете, как уж он делает? Совершенно переосмысляет. У него вообще была такая формула, он почему никогда не унывал, ни в лагере, ни вообще не в самых тяжелых условиях. Его встретил, когда в лагере Анципер, он, главное его впечатление было то, что Горский при самых тяжелых условиях никогда не унывал. Он всегда был такой духоподъемный. Потому что он в любых условиях мог творить, писать, вообще чувствовал себя свободным человеком, ощущал атмосферу времени там, и так далее. И вот он себе эту творческую непрерывку. Хотите непрерывку, будет вам непрерывка. Хотите, пожалуйста, вот я вам сделаю. И здесь, да. Вот в этих текстах, тут так, тут и интереснейший анализ марксизма, и, значит, русской религиозной философии в новом преломлении, вообще социальный заказ. Абсолютно, как вот Бердяев говорил, что такое социальный заказ, это религиозный заказ, который, так сказать, Бог дает человеку. Но здесь вот, он, конечно, статью Бердяева не читал, он читать не мог, но у него свое, как бы, религиозно-философское осмысление, что такое социальный заказ вообще. Понимаете, это совершенно другое. Вот, вот вам творческая непрерывка. И у него была такая формула: преследуют, значит, научатся следовать. И он по этой формуле жил. И он пытался, собственно, вот все это сейчас заканчиваю, вообще как бы эпоху переиначить. И следующий, последний, я это не принесла уже, потому что просто, ну, уже не в состоянии была тащить, но следующий ворох бумаг его по отношению к Пушкину приходится на 37-й год. Когда он в 37-м году выходит, 37-й год – это пушкинский юбилей, как вы понимаете, да? И в 37-м году изо всех динамиков идет опять «Пушкин – наше все», только теперь Пушкин у нас уже... так сказать, предвестник революции и вообще, так сказать, да, и прочее. Да, из него вышло вообще все революционное движение. И он тоже анализирует, у него там есть такая работа «Властелин судьбы». Классовое содержание поэзии Пушкина. Он как бы берет лексику эпохи и опять все переворачивает, потому что он говорит, что вы что думаете, что «Властелин судьбы» и классовое содержание поэзии Пушкина – это социальная проблематика? И он анализирует «Медный всадник», где вот эта стихия, которая разгул стихии. И опять эти воскресительные мотивы, он говорит, что подлинный властелин судьбы – это власть человека над судьбой, над временем, пространством, это воскрешение, это преображение мира и так далее. И вот это нам как бы дает Пушкин, он очень интересно это выводит из его поэзии. Там у него потрясающий анализ сказки о Попе и его работнике Балде, ну то есть вот и главный, вот вечный работник, работник вот этот самый Балда, вот, тоже там эту сказку постоянно вытаскивали как бы такой пушкинскую антиклерикализм, а на самом деле там совершенно другое, там идея работы, творчества, созидания. Он там вспоминает Петра, которого Пушкин называет вечным работником, да, там в «Медном всаднике», он вечный был работник. Да. То есть вот абсолютно переиначивая, выводит опять, вот комбинируя эти образы и смыслы, выводит вот ко всей этой, собственно, активно-христианской федоровской проблематике. Он действительно был великий мастер это делать. Великий мастер. Я вот очень надеюсь, что, ну вот, просто я сейчас молю у Бога, чтобы как мне дал Господь какие-то силы, время и вообще разумение, чтобы это все в конечном итоге вот не сорвалось и издалось, потому что действительно архив пережил очень тяжелое время, то, что он сохранился, это чудо. Вот еще раз я хочу просто низкий поклон вообще памяти вот этих прекрасных женщин, трех сохранивших архив, Оли Ситницкой, Елене Ситницкой, Кате Крашенинниковой и вот Юлии Романовичу Берковскому, который вот от нас ушел, просто вот вечная им память. Я надеюсь, и большая благодарность, конечно, сейчас сыну Юлии Романовича, который вот этот архив сейчас передал нам, вот, и теперь мы можем с ним работать. Вот, ну вот как-то
это
так.
Спасибо. Вопрос, а да. Шуловские, они не были знакомы с Горским?
Я думаю, что были.
Кем-то он был знаком?
Я думаю, что были, потому что Горский вообще был со всеми знаком, как выясняет. Проблема, значит, в чем? Проблема в том, что его эпистолярий вот 20-х годов сохранился плохо. И вот сейчас мы пытаемся собирать его письма, потому что из писем очень многое становится ясным. С кем он общался, что и как.
А вы там в этом же архиве и письма нашли?
Ну, кое-какие письма, ну, они, конечно, не в этом архиве, потому что не может быть его писем другим людям. Да. Ну, вот по разным другим архивам, в Иргали кое-что есть, там вот переписка со Шкапской. Вот в Пражской Федоровиане... Да, вот надо посмотреть.
Ну, да. А то, что было в Калуге, сохранилось как-то?
Ну, это вошло тоже в часть архива. Да, вот как раз...
К нему приезжали и забрали, да?
Нет, хранила сначала его жена, конечно, Мэри. Кстати, с женой ведь у них были абсолютно целомудренные отношения. Это был такой непорочный брак. Как, да, а что вы смеетесь, между прочим, они очень любили друг друга. То есть там такая была, на самом деле, психофизиологическая регуляция, очень серьезная. При этом абсолютная была любовь. Такая целостная, ну вот, да. Эрос был, да, ну вот.
Прекрасно.
Но это для русской культуры Серебряного века характерно, понимаете? Причем там не было той изнанки, которая была, скажем, во взаимоотношении Гиппиуса Мережковского, философа, потому что там какой-то душок вот этого такого уже низменного эротизма, он там где-то пробивался у них у всех. Вот, да, а у него не было, у него там было совершенно иначе. Вот, и это как раз то, что... Когда он таким очень, это последнее, что я скажу, когда он очень смело сближает вот эту вот психофизиологическую регуляцию, в том числе регуляцию эротической природы человека, с умным деланием. Когда он говорит, что вообще в умном делании, то есть, да, вот, что же там происходит, там же не только вот эта Иисусова молитва, но там определенные позы вот этих самых подвижников, то есть там как бы какая-то работа с собственным телом происходит.
Что такое умное делание?
Но это было, значит, в XIV веке, исихазм. Ну, знаете, что такое исихазм? Исихасты – это вот, значит, монахи, которые как бы в молчании, повторении непрестанном вот Иисусовой молитвы «Боже, очисти меня грешного», да, они в этом в таком сосредоточении всего своего существа, они видели, и это было реальное, а не иллюзорное видение. Вот, кстати, у Горского это тоже очень важно, он говорит, что фантазия, против которой в свое время Фрейд говорил, что вот эти как бы фантазии художника, вот то, что видение художника, это такие фантазии иллюзии. Иллюзии. А он говорит, что это не иллюзия, а это проект. И вот, что вот эти вот в умном делании, они видят нетварный божественный свет. То есть тот, который на горе Фавор, когда Христос преобразился, у него как бы осветилось все его тело, вся его природа, он как бы явил будущую преображенную природу человека, вообще будущего естества, будущего Царства Небесного на горе Фавор.
А что за поза, что за телесность там?
Ну там они там, ну и почитайте, это просто
они
вот...
Они как йоги?
Ну это не совсем, конечно, йогическая практика, там этого меньше было намного, да, но там определенные были позы, там определенная работа с дыханием, там это все было. И там главное, что происходило, как бы они сводили ум в сердце, то есть это была попытка как бы достичь некой целостности восприятия, когда умственное с сердечным соединялось в лицезрении божества и в молитве. И происходило вот это стяжание фаворского света. Причем эта тема потом перешла в Россию, скажем, Серафим Саровский, который говорил о том, что, собственно, в чем смысл христианской жизни, стяжание Духа Святого. Там же был знаменитый эпизод, когда он рассказывал Мотовилову, и он преобразился перед Мотовиловым, то есть фактически вот этот самый фаворский свет, он его озарил, и он перешел на Мотовилова, вот это самое важное. То есть человек может быть посредником в передаче этого нетварного божественного света. Это Горский ставит как задача вообще творческого акта и вообще всей как бы человеческой работы в мире. Вот, просветлять этим нетварным божественным, быть проводником нетварного божественного света во всю среду. Так вот, так, а к чему я это говорила? Вот. Да, и да. И так вот, я процитирую просто фразу из его письма. Вот в чем смысл, собственно, любви-то? Вот этим мы и закончим, этой цитатой. Так, из писем сейчас она заканчивает. Сейчас вот это последнее, что я вам процитирую, и это будет как бы то, что Достоевский называл увенчанием здания. То есть, чтобы все-таки нам свести все концы с началом, да? Так вот, он вообще вот эту тему... преображенного эроса, потом развивал в письмах как раз вот этим девочкам. Сетницкой, Крашенинниковой, их еще подруге Ирине Тучинской. Этих писем сохранилось 109 штук, их еще вот тоже нужно издавать. Но это такие философские трактаты, на самом деле, потому что, опять же, не выходя в печать, он вот в них, в этих письмах это все излагал. И вот я сейчас вам процитирую, собственно. Когда он фактически рассматривает вот этот вот брачный союз, как тоже такой род умного делания. Вот, пожалуйста. Значит, вот, как я говорила, в исихазме схождение ума в сердце. Вот смотрите, как он пишет. Схождение ума в сердце и далее куда? То есть вот в сердце он сошел, а далее куда ум сходит? Вот туда, в органы воспроизведения. То есть вот в эту самую, в глубину пола, да, в глубину эроса. И далее в органы воспроизведения, в излучаемую через них и кристаллизующуюся вокруг кожи облачность, вот это понятие облака, я говорила про это облако, да, эротическое, должно иметь своим результатом, то есть идет схождение ума в сердце и затем в органы воспроизведения, должно иметь своим результатом восхождение сердца в ум и приобретение мыслью и словом полноты воспроизводительной, воскресительной в этом случае силы, где мужское и женское, оплодотворяя друг друга недробно и частично, ну как это происходит, так сказать, в профанических отношениях, а взаимопроницая насквозь, составит одну неразъятую плоть, что и является задачей всякой метаморфозы. То есть вот это, да, будут двое, одна плоть, да, которая звучит у нас у апостола Павла, вот тут реализуется. Понимаете, тут вот такой вот горизонт у него мысли. В конечном итоге то, что они называют активной апокалиптикой, то есть это идея преображенного, преображенной материальности, преображенной телесности. И вот в этом высшая задача любви. Это, конечно, безумно сложно, он сам это прекрасно понимал, потому что, опять же, мы из нашей природы выскрестись нам очень трудно. Но он вот здесь вот видел именно путь к тому, чтобы человека не корежить. Потому что если вот это, опять же, сублимация, и вообще весь этот фрейдизм, он корежит человека, потому что действительно человек начинает как-то думать, что ему делать вот с этим своим материально-телесным низом, да, как в свое время Бахтин выразился по поводу рабле, да. И там начинаются, в общем, всякие сложности, дисгармонии и прочее. Вот, да. А тут действительно какая-то открывается полнота к тому, чтобы вообще все, что в человеке есть, выстраивалось векторно, возрастало, как бы работало на преображение. То есть фактически вот некая такая полнота просветления вот и преображение всего как бы духотелесного состава человека. И в этом он, конечно, молодец, Горский. И это то, что еще, в общем, наверное, предстоит как-то понять и освоить. Вот, для того, чтобы, знаете, тем, кому хочется с ним поближе познакомиться, я вот могу, если мы сейчас пока чай будем пить, я сейчас достану, вот в книжке Светланы Григорьевны Семеновой «Тайны Царствия Небесного» там есть глава вот про метаморфозу пола, там есть о Фрейде, Платоне, значит, Горском, Соловьеве, положительном целомудрии Федорова, то есть можно просто это почитать. Я достану сейчас эту книжку для тех, кто... Так. Вот, спасибо всем, простите, я вас не слушала.